Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, четверг, март, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве и 2 градуса. Сергей пишет, а можно предоставить общественности веские доказательства причастности киевского режима? Да, потому что, говорит, мы имеем информацию про окно для террористов. Много заявлений, но нужны сокрушительные доказательства. Я думаю, что над этим сейчас работает Следственный комитет, Сергей. Сербскому миру серьезно угрожает его окружение. Да, сначала выступил с этим заявлением, это написал 506-й, сначала с этим заявлением таким, не совсем сначала мы поняли, о чем разговор, выступил глава Сербии Вучич, а вчера уже появились, разъяснения, мы поняли почему. Политический комитет ПАСЕ одобрил членство самопровозглашенной Косово в Совете Европы. И ранее вот как раз Вучич сообщал, что в последние 48 часов получил тяжелые новости, которые напрямую угрожают жизненно важным национальным интересам и Сербии, и Республики Сербской, и анонсировал, что в ближайшие дни ознакомит сербский народ со всеми вызовами, подчеркнув, что это будет тяжело, как никогда. И говорят, что основная угроза, конечно, там вообще Республики Сербской именно. Я вот почитал анализ, который с этим связан. Такая ситуация, понятно, да, что сербов пытаются дальше добивать, а они находятся фактически в окружении, и тут уж такая вот ситуация сложилась, и что тут добавить или убавить. И еще один Абрамс в копилку наших бойцов, пишет Мариуполь, да, вчера видел эти кадры, еще один Абрамс наши сожгли. Указав на информирование спецслужб США о теракте в Крокусе, Шольц таким образом хочет сказать, что он независим от США, или он устал отрицать очевидное, пишет Виталий. Большой вопрос, Виталий, можно на эту тему рассуждать, но, по-моему, да, он хочет просто отойти в сторону и как бы показать свою непричастность, во всяком случае, к происходящему. Доброе утро, пишет Василий, он не смогло установить обстоятельства крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. А вот когда теракт в Крокусе, сразу установили и раскрыли. Редкостные лицемеры. Василий, он не раскрыли тоже ничего и по теракту в Крокусе. Но тот факт, что они не могут ничего установить относительно самолета Ил-76, конечно, говорит о том, что он... есть определенные проблемы, которые, вероятно, не позволяют им устанавливать очевидные вещи, которые, в общем-то, имеют веские обоснования и доказательства. Что-то вот ООН не получается. Может, что, боятся? Бодрое солнечное утро. Ура, товарищи! Утро всем, пишет Антипаша. Здравствуйте вам, пишет Олег. Бодрого утра всем, пишет Алексей Кузнецов. Хорошего эфира, пишет Максим Марков. Хорошего дня и хорошего настроения, пишет Вася Куролесов. Доброе утро всем, доброе утро желает Олег. Как меня бесит Балашиха, 6 километров 40 минут, ублюдочная трасса, горите и в аду, пишет Мышел, продолжает, каждый день пишет об этом. Здравствуйте, как вы там, москвичи, Урал с вами, пишет Глеб Урал. Вы знаете, Глеб вчера в рамках телевизионного эфира разговаривал с... репортерами нашими, отечественными, я имею в виду, российскими. И вот был репортер Руденко у нас в эфире, он снял вместе со своим товарищем фильмы о жизни Донбасса, о жизни конкретно Донецка. И основной смысл этих фильмов, да, это там серия фильмов документальных таких вот коротких, можно назвать это «Альманах», она посвящена вот героизму простых людей. И мысль, которую авторы передают в этих нескольких документальных фильмах, там всего, по-моему, 24 серии у них, это мысль о том, что каждый человек в Донецке, он герой, будь то там продавец в магазине или врач, потому что они, во-первых, живут всегда под вот этими обстрелами, хотя сейчас обстрелы сократились, так вот по подсчетам Руденко где-то в 5 раз они сократились после освобождения Авдеевки и Маринки нашими вооруженными силами, но тем не менее, вот те люди, которые в Донецке живут, жили, продолжают жить, да, они герои. Герои, потому что они находятся под постоянным вот таким, ну, если можно так выразиться, прессингом, да, со стороны нашего врага. И вчера я как раз сказал в эфире, что, наверное, сейчас мы все понимаем, что такое, что значит вообще фраза «город-герой», что это за сочетание слов, когда вот говорят «город-герой». Вот Донецк — это город-герой, но, вы знаете, вчера мы не дошли до этого в эфире. А я подумал, еще надо было и о москвичах, конечно, отдельно сказать, вот, потому что события в Крокус-Сити-Холле, теракт, который там произошел, показал и продолжает демонстрировать тот факт, что Москва как была городом-героем, так и остается городом-героем, благодаря всем тем людям, которые жили, живут и будут жить в Москве. То есть посмотрите на наше общество, посмотрите на наших людей, которые в тяжелое время, в тяжелые там, минуты, часы, дни, да, и даже годы объединяются и друг другу помогают. Я просто в какой-то момент уже потерял там счет, да, я смотрел за этими новостями, сколько людей кровь свою сдали для того, чтобы помогать другим людям. Сейчас продолжают там и игрушки нести, и еще что-то, цветы к месту трагедии, люди включены, никто не остается в стороне. Ну, если кто-то и остается в стороне, то, ну, собственно, что по этим людям можно сказать? Помогают люди, деньги перечисляют и так далее. То есть Москва, о которой мы привыкли слышать, что она такая вот, ну, как бы наплевать ко всему относящаяся, живущая своей жизнью, не включенная, да, нет такой Москвы. Есть Москва, которой не все равно, и есть Москва, которая включена и включена максимально в те процессы, которые происходят сейчас вокруг нас, вокруг нашей страны. Поэтому те, кто пытается по-прежнему изобразить, что Москва, она не включена или она какой-то своей жизнью живет, вот, они, на мой взгляд, абсолютно неправы. И тот факт, как ведут себя москвичи сейчас в моменты трагедии, доказывает как раз-таки, что Москва — это город-герой, и люди здесь, несмотря на то, что это уже другие поколения, они все равно точно такие же, как и были до этого. Очень важно помогать друг другу. Люди разных национальностей помогают, пишет Морозкин Валерий. Кстати, если обстрелы Донецка ослабли, что теперь об этом пишут враги? Все снова мы обстреливаем, или они сами продолжают? Лицемерие продолжается, или теперь западной прессе уже это не важно, пишет Мышел. Лицемерие продолжается, Мышел, оно никогда не остановится в этом смысле, вы даже можете не сомневаться. И исходил, и перечислил. Так победим, пишет 506-й. А вы даете точную информацию о погибших? Просто их намного больше, пишет ник NML. Я даю информацию официальную, вот, которая, ну, та информация, которую я публикую, она официальная. И последняя информация, которая у нас была, МЧС опубликовала обновленный список. Вчера я выкладывал эту новость 2019. Число погибших возросло до 143. До 143. Белгород стал новым Донецком, теперь его постоянно обстреливают, пишет Василий. Вучичу надо провести референдум о присоединении к России, пишет Юрий Лебедев. Ну, о таком, конечно, разговор не идет. Там еще и хотят, значит, события в Серебрянице назвать геноцидом. Гнут сербов, пишет Василий. Таксисты удивили бесплатным проездом. Лет 5 назад в Домодедово был теракт, они там за 5000 возили, а сейчас бесплатно, пишет АБ. Вот видите, как все меняется, АБ, как люди меняются, как возвращается к нам понимание, что нужно друг другу помогать. Многие путают погибших и пострадавших, пишет Панк 13-й. Да, скорее всего, панк 13 так и есть, потому что вот Ник, который мне написал, что погибших больше, он написал, погибших не 143, их больше. Что вы имеете в виду, Ник, когда мне пишете еще и с восклицательным знаком эту информацию? Я еще раз вам говорю, официальная информация по погибшим 143. Вы путаете с пострадавшими, может быть? Или вы что-то еще хотите сказать, чего мы не знаем, тогда скажите это. «Буду за сербов болеть на Евро по футболу», пишет Александр Первый. «На чужом горе денег и счастья нажить не выйдет», пишет 506. А если и выйдет, то все равно счастья от этих денег не будет, 506, я так думаю. «Это не таксисты возили бесплатно, это Яндекс обнулил цену и платил таксистам сам», пишет Алексей. Разные есть по этому поводу истории, Алексей. В частности, один из наших репортеров, Георгий Мамсуров, он был на месте после того, как произошел теракт, и он рассказывал о том, что таксисты возили людей не потому что там им что-то сказали, а люди прямо там деятельно помогали. Вот. «Когда это все закончится?» — пишет Никола. Ну, давайте на этот пространный вопрос я отвечу чуть позже. Ник говорит, инфо занижена. Но, Ник, все, я понял, о чем вы пишете. Вы считаете, что информация занижена. Скажите, пожалуйста, тогда, где нам узнать информацию, которая не занижена? Ну, кроме того, что мы должны делать подобные какие-то, измышления, к ним приходить из вашего сообщения. А какова тогда реальная информация? И кто ее занижает? И зачем ее занижают? В чем смысл этого? Вот. Поэтому, Ник, давайте так. У меня есть официальная информация и по погибшим, и по пострадавшим. У вас есть заявление, которое на чем-то якобы основано. Объясните, на чем тогда оно основано. «Имеет в виду без вести пропавших, наверное», пишет серпуховчанин. Сложно сказать, серпуховчанин, но в этом смысле, в любом случае, по итогу будет цифра та, которая будет, именно исходя из того, когда все выяснится, всех найдут, кого не нашли и так далее. И цифра, соответственно, будет уже конкретная. Как вы понимаете, это все непросто. Это все непросто. «Когда это все закончится?» Вот то, что писал Никола. Смотрите, сама формулировка «это все», она не позволяет нам ответить на ваш вопрос, потому что совершенно становится непонятно, что вы имеете в виду. Это все персонально для каждого из нас закончится с нашим последним выдохом. Вот, персонально для каждого из нас, потому что это все, это, жизнь, да, вот вы смотрите вокруг себя, говорите, вот это вот все, когда закончится, когда закончитесь вы, когда закончусь я, тогда для нас, вот персонально для каждого это все и закончится, умер, и все для тебя закончилось, вот, если так вот коротко говорить, да, вот эта вот мирская жизнь, она на этом прекращается, поэтому я все-таки хочу понять, что вы конкретно имеете в виду, когда задаете вопрос, когда это все закончится? Имеете ли вы в виду военные действия? Имеете ли вы в виду военные действия конкретно там в зоне проведения специальной военной операции? Может быть, вы имеете в виду терроризм международный, который существует, когда он перестанет существовать? Может быть, еще что-то? Поэтому, пожалуйста, давайте попробуем конкретизировать ваш вопрос. И тогда, может быть, что-то еще можно будет сказать. Да этот Вольнов, этот ник ваш, пишет A1 Great. Ну, похоже поведение, но я думаю, что, может быть, я исхожу из того, что это не пранкер какой-то и плохой человек, а человек, который интересуется вопросом и, может быть, там несколько эмоционален. Это значит войны и террористические движения, пишет Никола. Ну, смотрите как, Никола, на протяжении всего существования человечество всегда воевало. Соответственно, я прихожу к выводу, что пока есть человечество, войны будут продолжаться. А что касается террористических вот этих вот всех движений, как вы сказали, да, вообще терроризма. Терроризм как таковой, сложно сказать, на протяжении всего ли времени он существовал. Но, тем не менее, например, после гражданской войны, А после Октябрьской революции, Великой Октябрьской социалистической революции, вы знаете, что была гражданская война, и в рамках этой гражданской войны существовали такие вещи, как там, красный террор и белый террор. Поэтому террор, наверное, всегда идет рука об руку, так скажем, с войной, и поэтому, если человечество воюет всегда, то, вероятно, и террор будет всегда. Вот. Примерно такой ответ. Он, наверное, вас не устроит, и вы, наверное, бы хотели услышать что-то от меня более вдохновляющее и такое радостное. Но в целом получается, что если посмотреть на то, как люди жили, как живут и как, вероятно, будут жить, мы исходим из того, что плохие будут всегда. Да? Помните, как эта строчка такая? «Есть ли есть тьма, должен быть свет». Вот. Соответственно, если есть свет, должна быть тьма. Это такая, такое единство и борьба противоположностей. Еще вот такое есть выражение. То есть зло будет всегда, и всегда будут те люди, которые с этим злом борются. Народовольцы при царском режиме были террористы. Да, там террористы, бомбисты всякие, студенты и так далее. Ну так и в империи террор был, бомбистов вспомните, пишет Вик. Никогда, как сказал Доренко, Украина, Белоруссия, Приднестровье и так далее, пишет Денис. Но это опять мы смотрим еще, так сказать, достаточно узко на этот вопрос, Денис, потому что вы сейчас перечисляете те направления, где нам хотят сделать плохо, да, западные наши оппоненты. Но на самом деле еще больше в мире разных точек, где, так скажем, сходятся интересы разных государств или объединений государств, и из-за того, что эти интересы то или иное государство может отстаивать теми или иными способами, происходят военные действия или, например, там начинается террор где-то и так далее. Парадокс в том, что другая сторона себя никогда не считает неправой, пишет 506-й. Ну так это как в любой драке, почему вы думаете, что кто-то себя должен считать неправым? Даже если кто-то считает себя неправым, он себе объяснит, почему он прав. Коммунизм построим, и войны закончатся, не за что будет воевать, пишет Владимир. Ну, с одной стороны, наверное, да, Владимир, а с другой стороны, смотрите, коммунизм строили, и при этом, во-первых, не построили, а во-вторых, воевать приходилось. Обратите на это внимание. То есть я, когда говорят, что коммунизм построят, ну, как я к этой фразе отношусь? Ну, примерно так же, как «когда будет рай на земле». То есть когда будет рай на земле, тогда-то войны и закончатся. Ну, то есть когда будет коммунизм, это же будет рай на земле. Это будет так хорошо всем, и так всем будет всего хватать, и так никто ни в чем не будет нуждаться, и так здорово все будет устроено, что вот все будет хорошо. Соответственно, это рай и есть. Вот, коммунизм — это такой рукотворный рай, если можно выразиться. Давайте подойдем к этому вопросу так. Просто когда мы говорим рай, мы имеем в виду какое-то место очень хорошее, где все правильно и хорошо, созданное Богом. А когда мы говорим там коммунизм и описываем вот этот вот райский коммунизм, который когда-то наступит, мы имеем в виду, что это какое-то место или вся там планета, может быть, где всем хорошо и никто себя не чувствует плохо, и это место построено людьми. Вот и все. Собственно, чем отличается концепция, вот, ну, я вот сейчас так вот на ходу с вами рассуждаю, да, чем отличается концепция рая и концепция вот рукотворного рая? Ну, что один он создан Богом, а другой человеком. И вот коммунизм в этом смысле, это как будто бы вот человек способен построить сам рай. Но я так понял, что концептуально, опять же, да, если рассматривать эти вещи, мы когда-то были в раю и из рая были изгнаны, значит, за наше прегрешение. Там. А прегрешения были такие, что мы вкусили плодов древа познания, то бишь мы стали анализировать ситуацию. Вот, и вместо того, чтобы счастливо жить, мы теперь пребываем в горестях от собственного ума. Вот и все. И рай, как бы понятное дело, мы построить не можем, потому что рай — это не нашими руками созданное, если так можно выразиться, структура. Ну и вот мы, видимо, в определенный момент люди, да, посчитав, что ну раз нам рай не дадут, вот мы в него никак не вернемся, поэтому давайте попробуем его построить сами. Ну и пробовали строить. Пока не получается. Не получилось у Советского Союза, не получилось у Соединенных Штатов Америки, вы видите, они тоже там считали каким-то образом они построят справедливое, хорошее, доброе общество, в котором все будет правильно, и демократия, и все такое. Но видите, как-то не получается почему-то. Вот же вас носят из диалектики в мистику, пишет Светлана. Нет вообще никакой мистики, я просто вот концептуально. Да? Что такое рай или что такое коммунизм? Это же идеал. Да, вот идеальные какие-то условия, которые в какой-то момент вдруг должны появиться, и все будет хорошо, и ничего плохого не будет, потому что эти идеальные условия будут созданы. Вот, если в религиозном подходе, то эти идеальные условия и так созданы, другое дело, что в мирской жизни ты их не можешь достичь, поэтому ты можешь попасть в эти идеальные условия в тот момент, когда ты отсюда как бы переместишься туда, то бишь здесь умрешь, и там ты появишься вот в этих идеальных хороших условиях. Если ты был праведником, если ты был хорошим человеком, если ты не делал плохих вещей, то ты отправишься туда, вот где очень хорошо всегда. Ну, а концепция, собственно, вот таких рукотворного рая, да, она вот заключается в том, что здесь мы все вместе можем быть объединены некой идеей, каким-то образом договориться, вот постараться построить такое справедливое, замечательное общество, в котором всем нам будет хорошо. Вот, поэтому считаю, что эта концепция очень хорошая и правильная, очень благая, но невыполнимая, недостижимая, вероятно. Может быть, в будущем когда-то, я не знаю, с развитием определенных технологий или еще чего-то, это и произойдет. Может быть, и произойдет. Но у меня есть такое ощущение, что этого никогда не произойдет. Ну, потому что всегда есть почему-то люди, которые идут по пути зла. Ну, так всегда бывало, и так всегда, ну, есть. Так было, так есть, и так будет всегда. Знаете, у нас есть тоже строчка такая. А как вам идея, что после смерти ничего нет, а тело сожрут черви, пишет Мышел? Это вот как раз идея, которая подталкивает людей к тому, что надо здесь и сейчас строить рай. Но, как вы видите, здесь и сейчас построить рай у людей все равно не получается. Собственно, пока более такой выполнимый и адекватный, кажется, идея попадания в рай после смерти, нежели построение рая на земле. В итоге более реалистичный, кажется, идея попадания в рай после смерти, нежели построение рая на земле, как вы понимаете. Можете попробовать построить хоть сколько-нибудь, ну, там, ну, понятно, закрытую, идеальную систему. Возьмите любой коллектив, семью, попробуйте там сделать так, чтобы всем было комфортно, удобно и хорошо, никто не ссорился и никак не грешил, так скажем. Довольно-таки нетривиальная задача. А если речь идет о миллиардах людей, которые сегодня населяют Землю, то это вообще практически невыполнимо. Имею в виду, например, людей, у которых есть там психические отклонения, у людей, у которых есть какие-то предрасположенности к садизму, ну и много чего еще, всяких маньяков разнообразных, да, вот что с ними делать, как поступать, как их выявлять, как сделать так, чтобы этот справедливый мир был построен настолько справедливо, чтобы, ну вот, таких плохих вещей не происходило. В приматах инстинкт доминирования, поэтому человек будет воевать, пишет Justice Pro. В Штатах много проповедников разного толка, даже там рай не получается, пишет 506. Кто-то строит рай за счет другого, пишет Александр. Да, за счет другого или вместе с другим, не за счет другого. Но построить-то не получается в итоге ни у кого. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Что будет после смерти? По вашей вере, да будет вам, пишет ЭВН Anyway. Построить рай, в кавычках, на земле иногда получается. Если, например, крестьянина из начала 20 века перевести в Москву 2024-го, он решит, что он в раю или в прекрасном фантастическом мире, а прошло всего 100 лет, пишет Валерий. Ну, ограниченно. В какой-то момент он, может быть, действительно подумает, что это рай. Но потом он увидит те события, которые происходят вокруг, и поймет, что, может быть, действительно условия жизни изменились. Есть горячая вода, есть отопление, и много чего еще интересного есть, чего не было тогда. Но при этом есть люди, которые, в общем-то, не меняются. Да, поэтому как-то так. Рай может быть для всех или не для кого, иначе не работает, пишет 506. Я думаю, что вы правы. Чтобы не ели черви, только кремации, развеять прах над красивым местом, пишет Василий. Да-да-да, над горой Митридат, мы знаем. В Таиланде рай в некоторых островах, но любой рай может надоесть, так устроен человек, пишет Никола. Значит, это не рай, Никола. Значит, это просто приятное место, где можно отдохнуть и хорошо провести время. Уже пытались с коммунизмом, а получается перестройка все равно, пишет Виталик. Если есть на свете рай, то это Краснодарский край, пишет Александр. Еще говорят, с милым рай в шалаше. Ну да, как бы, когда влюбленные и все такое, им все хорошо и прекрасно. Да, может быть, об этом нужно говорить. Может быть, надо говорить о любви. Как бы выглядела Земля, если бы с нее исчезли тени, пишет Василий. Ну, видно, что Василий погрузился у нас в чтение Булгакова, в частности, «Мастера и Маргариты». И даже нам цитаты Воланда выдает. Что за тема? Вы людей ментально готовите к войне, к смерти, пишет Геннадий. Ни в коем случае я никого ни к чему не готовлю, и ментально, это даже слово какое-то страшное, не всегда понятное. Я просто ответил на вопрос слушателя, который спросил, а когда это все закончится, я спросил у него, а что это? Он говорит, ну вот войны, террор. И я говорю, ну, наверное, если бы не существовало человечество, тогда бы это все и закончилось. А поскольку человечество существует, вероятно, это вечные наши спутники. Да, война, террор и все остальное. А что ты в очках? А действительно, что я в очках? Извините, это я просто надел их вот, и забыл снять. Если крикнет «Рать святая, кинь ты Русь, живи в раю», я скажу «Не надо рая, дайте родину мою», пишет Алексей Тарасов. После смерти ничего не будет, на мгновение на фоне вечной вселенной, всего лишь случайная случайность, пришли из пустоты и уйдем туда, все пыль, пишет Алексей. Вот вроде бы все вы написали так, ну, ладно, можно сказать, все правильно говорите. А с другой стороны, если бы первую фразу не ставить здесь, то такое ощущение, что цитируете слова Соломона. Ну, книга «Экклезиаста», вы знаете, это и есть Соломон. Как будто бы вот что-то про суета-сует и томление духа, да, вот что-то такое. Но при этом вначале вы добавили «после смерти ничего не будет». А если вы скажете, если мы скажем так, значит, «после смерти будет жизнь вечная, а мы мгновение на фоне вечной вселенной, всего лишь случайная случайность, пришли из пустоты, уйдем туда, все пыль». Тогда видите, как сразу все поменяется, Алексей. Смотрели видео из миграционного центра в Сахарово. Просто огромное количество граждан разом получают патенты на работу, пишет Алексей. Да, видел. Я также вижу, как некоторые пытаются сейчас, ну, так скажем, нажиться на этой теме и пытаются раскачать эту ситуацию. Знаете, интересно будет обратиться к тем словам, которые сказал президент вчера, но вот прежде я хотел включить вам, знаете, неожиданную, может быть, вещь, но я просто не знаю, как подключиться, я все пытаюсь подключиться. Просто надо забыть. Ну, я понял. Ну, вот я вот сейчас вот вроде нажал подключиться. Я просто хотел включить некий духовный стих вам. Да, вот я вот подключился. Сейчас можно будет это вывести, да? На, вот, пожалуйста, выведи нам тогда в эфир это. Вот, это... Братский хор Свято-Елисаветинского монастыря поет. «Когда молод был», духовный стих. Текст, послушайте. Перевод, пишет Игорь. Это по-русски поют. Все понятно.
Ни в ком правды нет.
Люди говорят, ничего не понимаю. Хорошо, я вам потом прочитаю. Спасибо большое. Читаю, раз некоторые слова не понимают. Вообще странно, потому что по-русски поют. «Пока молод был, горе не было. Возрастать я стал, горе прибыло. Куда ни пойду, в беду попаду. С кем держу совет, ни в ком правды нет. Брошу здешний мир, уйду в монастырь. Там я выстрою келью новую. Келью новую в три окошечка. В первое погляжу на Дунай-реку. В другое погляжу, разыграюся. В третье погляжу, разрыдаюсь». Ну, тут вот самое начало интересно, да, что пока молод был, горе, собственно, и не было. А стал возрастать, и горе стало пребывать. Давайте будем говорить откровенно. Вот мы когда дети, ну, какое горе у нас? Никакого. Вот мы родились вокруг, ну, родные, близкие люди. Понятно, что бывают случаи, когда у людей нет родных и близких, да, сиротство и так далее. Но вот в большинстве своем, вот нас там как-то, ну, детство у нас. А потом потихонечку мы начинаем расти, и начинают происходить совершенно естественные вещи вокруг нас, которые на самом деле для нас и неестественны в нашем восприятии, потому что начинают там уходить наши родственники, да, там, дедушки, бабушки, ну, сначала про дедушки, про бабушки, потом дедушки, бабушки, родители у многих, ну, и так далее. То есть жизнь таким образом устроена, что когда ты только родился, ты, собственно, ну, в большинстве случаев не сталкиваешься с бедой и с трагедией. Ты ее не видишь, ее нет в твоей жизни. А потом она начинает прирастать. И вот если послушать старших наших товарищей разных, в какой-то момент они говорят: полжизни там ходишь на свадьбы, а потом на похороны начинаешь ходить постоянно. Соответственно, чем дольше живешь, тем больше у тебя персональной твоей беды. Друзья уходят и так далее. И вот так вот устроена жизнь. Поэтому как же построить рай на земле, если на земле невозможно решить одну самую, казалось бы, простую и коренную задачу, которая бы решила, наверное, все. Ну или многое, по крайней мере. На земле невозможно решить задачу вечной жизни. Вот как-то так получается. Как раз-таки, когда мы говорим там о религиозных разных культах, там есть обещание того, что у тебя будет вечная жизнь. Ну, понятно, что после смерти здесь, но там она будет вечная. А на земле еще никто никак не может придумать. А как же может быть вечная жизнь? Представляете? А потом, если посмотреть на вечную жизнь на земле, то она же может превратиться и в вечное мучение. А вечное мучение — это, ну, никак не рай, это ад на самом-то деле, если задуматься. Вот людям дали свободу, они и начали делать ужасные вещи, пишет Никола. Очень красиво исполняют душевно, несмотря на печальный текст, тепло, пишет Марго. Жизнь не обед, в конце десерта не будет, пишет Абили Факин Флайв. Послушайте, это очень круто, правда, не передашь по видео того, что вживую испытываешь, пишет Ларек. Как это нет горя у детей? У моих родителей горе-горюшка, в телефон не дают играть на буднях, пишет Василий. Но это юмор какой-то, видимо, да? Человек – творческая сущность. В раю на всем готовом не будет скучно. Самореализация на небесах предусмотрена, пишет Валерий. Так, Валерий, в том-то, видимо, и дело, что человечество настолько, так скажем, не может понять, что такое на самом деле благо, и что такое на самом деле рай, что кажется, когда мы его представляем себе, что это какое-то скучное место, вот, где тебе просто вот комфортно, так скажем. Но, вероятно, концепция рая, она немножко в другом заключается, да? А не в комфорте, не в том смысле, что у тебя там вода теплая или еще что-то, а в том, что ты обретаешь там духовный покой, да? И вот это вот счастье, там, покой и так далее, как это еще охарактеризовать? То есть мы не можем понять, что это такое. Фактически мы признаемся в том, что мы не можем себе даже представить, что такое хорошо. Ну, то есть мы не можем себе представить, что такое благо во всем его проявлении. Мы не знаем, как это передать, потому что мы не можем себе это представить. И все наши попытки это как-то представить и создать упираются, в общем, в наше восприятие, которое мы не можем преодолеть, потому что оно ограничено. Ну, так скажем, потолок человека. Ну, потолок. Выше не прыгнешь. И вот мы в этот потолок все время где-то упираемся обязательно. Нет? В 90-м году мне мать говорила, что твои компьютеры — это баловство, они никогда не пригодятся, пишет Эндрю. Никакой человек не достоин похвалы, всякий человек достоин только жалости. Розанова цитирует Макс. Может, это блаженство? Может быть, Нико. Но опять же, сейчас пройди по людям да спроси, что такое блаженство. Каждый начнет рассказывать в меру своих способностей, да? В меру своего потолка, что такое блаженство. Кому-то, наверное, и машину дорогую купить, и там в бассейне лежать, это уже и блаженство. Понимаете? А кто-то скажет, да, ну и блаженство, конечно. Ну, один день, может быть, это интересно, а на второй день уже и никому не нужно. Вот, потому что мы все благо измеряем земным, пишет Мельникова Елизавета. Ну да, мы своей мерой пытаемся это мерить, а как бы у нас не получается. У нас не получается. Поэтому вот пытаемся выдумать, а как же оно, вот это благо, выглядит, и начинается наше представление о нем. Вот вечное там какое-нибудь счастье или еще что-то. Но даже категория счастья или там благо и так далее все равно измеряется самим человеком. Вот насколько тебе фантазии хватает представить себе, что такое благо, настолько ты и фантазируешь. Но фантазия тоже в этом смысле ограниченная. «Блаженство — это пятница вечер», — пишет заокеанский хозяин. Ну, тогда я могу сказать, что совсем скоро, буквально завтра, вы уже достигнете блаженства, заокеанский хозяин. «Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое», — пишет профьюзер, это цитата, да, из интернета. Вот. «Видео из Сахарова либералы выдают за отлет москвичей в Домодедово», — пишет Василий. «Значит, с прозападными либералами, покинувшими нашу страну, все понятно, и особенно понятно стало в тот момент, когда произошла трагедия в Крокус-Сити-Холле, а они продолжили свои гадкие издевательства над нашим народом. Кстати, вчера еще мне некоторые слушатели задавали вопрос, а что там был за человек, который спокойно сидел во время теракта в Крокус-Сити-Холле, и, значит, вот эти вот прозападные, так скажем, либералы, коллаборационисты, которые убежали от нас, они все начали писать, что это был агент ФСБ, ну, с той целью, чтобы изо всех сил всех убедить в том, что этот теракт совершен нами самими, как всегда. Это их любимое увлечение — рассказать о том, что мы сами себя взрываем. Так вот, человека-то нашли. И вот человек, которого вражеские пропагандисты называли сотрудником ФСБ из Крокуса, видео вот которого из зала пытались сопоставить с фотографией оперативника, который ловил террористов в Брянской области, этот человек оказался сотрудником строительной фирмы из Москвы. Зовут его Алексей. И Алексей сказал следующее. «Меня зовут Алексей, работаю в строительной компании, занимаюсь материально-техническим обеспечением». Алексей записал видео там почти на 2 минуты. Он объяснил, что на видеокадрах из зала после начала стрельбы он сидит спокойно, потому что не хотел паниковать, сидел и пытался с холодной головой оценить ситуацию. И как вы понимаете, исходя из того, что Алексей жив, вот, значит, он, в принципе, правильно действовал. Вот, мы же видим, что Алексей жив, слава богу, да? Слава богу, все, я просто, как бы сказать, да не, ну я так и говорю, слава богу, жив Алексей. И он как раз объясняет, что вот он, ну, как бы пытался холодно оценить ситуацию и действовать правильно. Что у него в конечном счете получилось? Можно повторить, что Захор пел? Святый Елизаветинский монастырь. Вот, это мужской хор. Там у них есть женский, есть мужской. Он с дочкой был, не имел права терять голову, пишет Empty Words. Да, можно вообще это видео показать. В 18.25 я вчера его публиковал. Сейчас Евгений нам включит его, и мы прям послушаем прямую речь этого человека. То есть все те, кто вчера по этому поводу был введен в заблуждение вражескими ресурсами, дезинформационными, да, пропагандистскими, сегодня вы вот уже теперь точно можете знать, кто был этот человек с видео и чем он занимается, и сейчас мы даже посмотрим на него, ну, в рамках трансляции, те, кто не может смотреть, послушает. Если вдруг не можете смотреть, но хотелось бы посмотреть, то зайдете ко мне в Телеграм, отмотаете ленту на 18.25 вчера, и найдете этот пост и спокойно посмотрите. Гнусные же эти люди, ну как так можно? Но где совесть-то у них? Все за евро отдали, пишет 506. Ну, к совести взывать бесполезно в этом смысле. Эти люди давно уже себя, ну, себя обозначили как враги наши. Нас они считают врагами. И поэтому фактически они уже дошли до того, что оправдывают терроризм. Ну, то есть тут говорить больше нечего этим людям, и с ними говорить, конечно же, не о чем, потому что они всяческий облик человеческий потеряли. Да, вот видео с Алексеем давайте посмотрим и послушаем.
Нет, вы знаете, не в ФСБ, я просто видел эти фотографии, да, положи, скажем так, да, вот, ни к ФСБ, ни к силовым структурам я отношения никакого не имею, я сотрудник строительной компании, поэтому... Это был не я. Фамилию бы не хотел называть, меня Алексей зовут. Вот. Занимаюсь, как я сказал, работаю в строительной компании, занимаюсь материально-техническим обеспечением. Вы знаете, как бы началась суета, вот. Но при этом, при всем, как бы, когда осознание пришло, что этот теракт там внизу стреляют, ну, я не понимал, правильно ли выбегать из зала, потому что, ну, там могли быть террористы в поле. Вот, поэтому я просто сидел, ну, как бы пытался холодной головой, скажем так, оценить ситуацию. Потому что это самые первые кадры, и после них все, наоборот, забежали обратно и улеглись по рядам. То есть эти люди, которые там на кадрах выбегают, они по факту не выбежали сразу. Потому что закрыли двери, ну и, собственно, улеглись все по рядам.
А как вы в итоге выбирались из Крокуса?
Знаете, мы только когда легли, буквально, наверное, секунд через 20 сотрудники Крокуса в поле открыли двери и попросили всех эвакуироваться. Включили информационную сирену о том, что, ну, по техническим причинам просим эвакуацию осуществить. И, в общем-то, мы побежали, но мы были на третьем этаже, так условно говоря, на балконе. С третьего на второй мы съехали на эскалаторе, потому что лестница просто, ну, как я визуально не увидел. Потом мы побежали куда-то в центральную лестницу, ну, в центральную часть, скажем так, пропасти Пехова, лестница вела. Мы добежали до нее, и народ, толпа обратно побежала, потому что, видимо, там ожидали террористов. Вот. И мы побежали в другую сторону, уже, скажем так, куда-то ближе к боковой, наверное, части Крокус-Сити-Холла, и там была лестница, и там уже сотрудники открыли эвакуационные какие-то выходы, которые там через стройку какую-то вели, что-то так выбежали. То есть там это было не парадные выходы. Вот, и мы таким образом вот сбоку или сзади, я даже не успел вовремя специориентироваться, где мы находимся, мы убежали вот как раз.
А вы с женой были, да, в Крокусе?
Нет, с дочкой.
С дочерью был человек. Эту тему с ФСБ сильно разгоняет упырь Невзоров, пишет Василий. С Невзоровым тоже давно все понятно. И его заявление о том, что он будет переливать себе кровь, чтобы в нем не осталось крови русской. Его заявление о том, что Гагарин в космос не летал. И многие другие заявления обнаруживают в нем абсолютного упыря, который потерял, если он вообще что-то имел в себе, человеческого, то он это потерял окончательно. Вот. Что еще здесь вы пишете? А почему не показывают лиц террористов, на котором они сами себя снимали в Крокусе, пишет СВ. СВ, давайте я вам отвечу предметно. Во-первых, вы имеете в виду видео, которое террористы сами снимали внутри здания, правильно? Правильно. То видео, которое, вероятно, вы смотрели, это было видео цензурированное, где в том числе закрывают моменты, где человеку, например, режут горло, да? Вот. Там еще и на этом видео закрыты лица террористов. По какой причине, я, собственно говоря, не знаю. Но есть оригиналы этого видео, где и лица террористов открыты, и, собственно, открыты моменты, когда они режут горло человеку. И эти видео публиковались. Почему их не показывают, эти кадры, по телевидению? В силу того, что это нельзя показывать по телевидению, исходя из законов, которые у нас существуют. Вот. Можно ли их найти в интернете? Да, можно. И, собственно говоря, в те моменты, когда вот появлялись все эти видеозаписи, видео без цензуры тоже публиковались в некоторых телеграм-каналах. Я не публиковал видео не без цензуры, не с цензурой конкретно это, потому что считаю, что это может быть очень травмирующим видео для людей. Чрезмерно, в общем, оно жестокое, и поэтому я его не публиковал. Исхожу только из этого. Мне после этого видео стало плохо, пишет Александр Первый. Не всем новость нравится в Германии, пишет Джафар. А откуда это видео, не сказали, с телефона преступников изъяли или они его отправили заказчику, пишет Анна. Этого я не видел, говорили или не говорили по этому поводу что-то, но я так полагаю, что изъяли, конечно же, откуда еще может быть. А смысл оправдываться перед этими ублюдками-либералами и теми, кто пытается обвинить нас во всем? Посадим этих террористов, скажут, не виноваты, посадим других, скажут, тоже не они. Делать свое дело и все, а эти все черви типа Невзорова их в печь, пишет Сергей. Z, имея в виду, конечно, метафорически в печь, то, в смысле, в пекло их, к черту их. С одной стороны, я с вами согласен, а с другой стороны, для того, чтобы у вражеской пропаганды не было возможности спекулировать, нам нужно на любую их мифологизацию отвечать фактами. И когда и если они создают миф про какого-то человека, который якобы связан с ФСБ, и начинают там бредить на этом фоне, мы просто находим этого человека, и он дает интервью, он рассказывает о себе, разбивая в пух и прах их пропагандистские все эти заскоки, лишний раз доказывая, что они лгуны, которые не пытаются работать с фактами, а пытаются расшатать ситуацию в нашей стране. И задача их заключается не в том, чтобы кого-то информировать, и не журналисты они вовсе, а задача их заключается в том, чтобы дезинформировать, и они пропагандисты, вражеские пропагандисты. Задача их заключается в том, чтобы нас фактически убить. Кто-то может применить слово «победить», а в конечном счете можно сказать слово «убить». 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, март, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 3 градуса. Андрей Сибирцев пишет: слушаешь новости и думаешь, сколько же ублюдков. Ну, да. На самом деле, лучше бы они не замыливали эти лица, чтобы все идентифицировали преступников с теми, кого ловили. Тогда бы и предмета разговора, что якобы поймали не тех, не было, пишет Анна. Да, вы должны понимать, Анна, что предмет разговора с тем, что якобы поймали не тех, это вбросы вражеской пропаганды. И, соответственно, предмета этого разговора на самом деле и так нет. И тем более, что каждый, если уж прямо сильно желает разобраться в этом вопросе, может найти оригинал видео, где лица открыты. Раз либералы, пропагандисты хотят нас убить, почему тогда с ними не поступать так, как с предателем, пилотом вертолета, и потом они задумаются, что говорить и как, а получается, они нас поносят, а мы им что-то должны доказывать, пишет доброжелатель. Но тут надо понимать, как мне кажется, доброжелатель, степень вины того или иного человека и что он конкретно делает. Если человек распространяет дезинформацию, то его надо бить информацией. Это очень просто и это понятно. Если человек пропагандист, то его надо уничтожать контрпропагандой. Если речь идет о военном преступнике, который убил свой экипаж, не на вертолете перебрался на территорию другой страны, вот в определенный момент, да, то есть это военный преступник, который натурально убил двух своих сослуживцев, защищавших его и прикрывавших ему спину, когда они работали вместе, то здесь речь идет о том, что перед нами уже убийца, преступник, с которым, соответственно, и действует сообразно. Но, с другой стороны, мы не знаем, кто его там ликвидировал, этого Кузьминова, да, фамилия его, по-моему, Максим его звали, если я не ошибаюсь. Мы не знаем, кто его ликвидировал, но смысл остается примерно таким, вне зависимости от того, кто его ликвидировал. То есть здесь вопрос, как работать, зависит от того, что делает твой враг. Если твой враг говорит слова, то его надо побеждать словами. Ну, как-то так это устроено, что ли. Можно сказать, что это в определенном смысле неписанные правила. На всякую вражескую пропаганду должна быть антипропаганда. Ну да, контрпропаганда, это обычно называется, СВ. В Киеве канализация идет полным ходом, их опять заливает, пишет Том Кукуруз. Обсуждали уже французскую тварь с телевизора. Вот теперь и посылайте деньги на Нотр-Дам или еще куда. Оскотинились там окончательно, пишет Финист. Да, Финист, но тут нужно понимать, что есть французы, которые говорят, что за терактом в Крокус-Сити-Холле стоит Украина, а есть и французы, которые на телевидении на своем говорят, что это, я уж не помню дословно, но там какая-то вот сидит эта типа журналистка, и она говорит, что это как-то блистательно исполнено, если это Киев, то это работа мастера, и вот это вот все что-то в таком духе. Вот. Другое дело, что неплохо было бы, конечно, каким-то образом, по каким-то каналам довести до французского руководства, что таких людей вообще-то надо сажать за оправдание терроризма, вот, и за поддержку фактически терроризма. Но французы есть, как вы видите, разные. Есть Макрон, есть те, кто противостоят Макрону, есть, так скажем, отбитые на всю голову пропагандисты, которые восхищаются террористами, а есть те, кто этим террористам противостоит там во Франции. По этому поводу вчера высказался Владимир Путин, и он сказал, что у нас нет вражеских государств, у нас есть недружественные государства, у нас есть недружественные элиты некоторых государств. Вообще, я бы сейчас предложил вам порассуждать и подумать над теми заявлениями, которые Владимир Путин вчера сделал в ходе общения с военными летчиками в Тверской области. Некоторые из них я себе выписал и опубликовал у себя в телеграм-канале. Гудошников он называется. И я вот сейчас почитаю, и мы вместе с вами порассуждаем. Почти 40% от общемировых военных расходов приходится на США. это Владимир Владимирович привел статистику, сколько американцы вообще тратят денег, и вот, да, действительно, если вот посмотреть, сколько тратится на военные расходы во всех странах мира, 40% только на американцев приходится, в том смысле, что американцы очень много тратят денег. Россия в спецоперации защищает своих людей, проживающих на ее исторических территориях. У России нет никаких агрессивных намерений. НАТО – Североатлантический блок, но он лезет даже в Азию и Латинскую Америку. В 2022 году США потратили на оборону 3,5% ВВП, а Россия – 4%. Но в абсолютных величинах это 811 миллиардов и 72 миллиарда. То есть Владимир Владимирович в конкретных цифрах, в абсолютных величинах, да, говорит о том, что американцы тратят огромные деньги на военные свои нужды. Россию после 8 лет обмана с Минскими соглашениями просто вынудили перейти к другой форме защиты своих интересов. Ну и мы знаем, что Минские соглашения были специально с той стороны, так скажем, созданы для того, чтобы вооружать Украину. То есть не для того, чтобы решить вопрос мирно и в дипломатическом ключе, вопрос Донбасса и других территорий, а для того, чтобы вооружить Украину и потом натравить на нас. И в этом призналась Ангела Меркель, в этом признался Франсуа Олланд, в этом признался Порошенко. И, в общем, получается, что в этом признались все те, кто с той стороны вел с нами якобы вот переговоры, да, что это была фальшь, что это было придумано лишь для того, чтобы вооружать Украину. Россию, да, заявление о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику – чушь. Это вот еще одно заявление. Тревожит высказывание в духе «Россия только для русских» от ура-патриотов. И, кстати, интересно, раньше подобного не звучало. Нельзя никогда забывать, что Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Ущемление каких-либо наций внутри России развалит страну. Представители всех народов России на поле боя проявляют себя с наилучшей стороны. Это вот еще несколько заявлений. Ущемление каких-либо наций внутри России развалит страну. Это, собственно, то, о чем мы с вами говорили на протяжении очень долгого времени, и то, о чем мы продолжаем говорить, и особенно внимание мы этому уделили в момент, когда произошел теракт в Крокус-Сити-Холле. Я как раз-таки говорил о том, что наши враги, да, наши оппоненты, не победив нас на поле боя и не раздавив нас экономически, будут использовать две карты, которые они считают возможными для использования, для того, чтобы развалить нас изнутри. Первая карта — это национальная, вторая карта — это, ну, религиозная. И, соответственно, вот цитата Владимира Владимировича, да, «У нас многонациональная и многоконфессиональная страна». Это ровно вот о том, о чем я говорил на протяжении этих дней. И дальше ущемление каких-либо наций внутри России развалит страну. Это тоже то, о чем мы с вами рассуждали. «Слушает, выходит президент ваши эфиры, Алексей», пишет Виктор. Я очень сильно в этом сомневаюсь, Виктор. Но, вероятно, прихожу к следующему, ну, как мне кажется, абсолютно разумному выводу. Вероятно, я просто разумно рассуждаю, вот и все. Как бы это, может быть, странно не показалось некоторым нашим слушателям, и они скажут, да никак это, может быть, Гудошников разумно рассуждает. А, видимо, все-таки я разумно рассуждаю, несмотря ни на что. И получается, что мы о чем-то с вами говорим, а на следующий день или еще мы слышим от президента слова, которые мы с вами обсудили, и те выводы, к которым мы с вами самостоятельно пришли. Вот. Это лишь говорит о том, что мы, скорее всего, очень здраво оцениваем ситуацию, не имея, как бы, тех, конечно, сведений, которые есть на руках у президента, нам разведки там не докладывают ничего, но, тем не менее, получается, что, исходя даже из тех обрывков, да, смыслов и информации, которая есть в наших руках, мы все-таки приходим к правильным выводам, пользуясь элементарной логикой. Значит, мы не идиоты, пишет Александр. Получается так, Александр, значит, не идиоты. Советники Путина вас слушают, пишет Нурик Вигажан. Может быть, конечно, кто-то и слушает, следит за мной. Так те, кто, про кого он говорил, топят против бесконтрольной миграции, а не против народов России, пишет Денис. Есть разные люди, есть разные сообщества, так скажем, и разные заявления там звучат, Денис. Я полагаю, что президент говорил как раз-таки о тех, кто против, топит против народов и многоконфессиональности, и многонациональности России, а не против тех, кто топит, как вы говорите, против бесконтрольной миграции. Против бесконтрольной миграции, насколько я понимаю, у нас выступают очень высокопоставленные люди, такие, например, как Бастрыкин. И уже немало было заявлений по этому поводу, что нужно контроль в этой сфере усиливать. И, собственно говоря, насколько я понимаю, по действиям силовых структур контроль в этой сфере усиливается. Другое дело, что у нас есть люди, которые выступают с лозунгами, фактически приводящие нас к тем смысловым вещам, которые когда-то звучали в Киеве и привели Украину к развалу. Украина тоже была многонациональным и многоконфессиональным государством. Но в определенный момент украинские власти решили, что такая национальность, нация, да, как хотите, так и называйте, как русские, неуместно на Украине. То есть ты либо должен был отречься от своей русскости, либо ты должен был покинуть территорию Украины. Собственно говоря, это привело к расколу Украины и к дальнейшему гражданскому противостоянию, которое Украина пыталась представить в виде противостояния с Россией до, собственно говоря, начала специальной военной операции. А потом, когда уже началась специальная военная операция, Россия включилась в эти процессы, они вдруг начали говорить, что Россия, вот, смотрите, включилась в эти процессы, хотя на протяжении многих лет до этого они утверждали, что Россия включена в эти процессы. Удивительное переобувание в воздухе у них произошло. С другой стороны, оно никого не удивляет, потому что такие уж они люди. Чем больше мигрантов, тем больше разговоров от высокопоставленных лиц, и не более, пишет Максим. Вот, Максим, вы как раз из тех людей, которые очень хотят, видимо, сделать некие заявления, не соответствующие действительности, и таким образом, я так понимаю, через эти заявления осуществить попытку дискредитации власти и работы специальных структур, которые занимаются контролем этих вещей. У нас везде каша с понятиями, нацизм путают с национализмом, вопросы миграции перемешивают с национальным вопросом и так далее, пишет Финист. Знаете, Финист, я так понимаю, что так было всегда и так будет всегда. Довольно сложно отделять один вопрос от другого в силу недостатка понимания вот среди людей. И поэтому, да, действительно, эти вопросы смешиваются просто в единую какую-то кашу. И некоторые люди, ну, они, например, не знают, что там Дагестан — это часть России, а, например, Казахстан — это отдельное государство. Ну, просто люди не знают. И делают странные заявления, например, по этому поводу. Работал сам на стройке, большинство мигрантов вполне себе вменяемые, просто хотят заработать и купить дом или автомобиль, пишет 506. Возвращаясь к французам, а как бывшие наши рыдали над расстрелом Шарли Эбдо, прям страдали, а теперь Пугачева перед Таджикистаном извиняется, пишет Александр. С Пугачевой там такая история, вот эта вот певица, с позволения сказать, Манижа, которая, по-моему, даже от России ездила на Евровидение со своим очень странным номером, абсолютно обделенная, как мне кажется, смыслами, талантом и всем остальным, вот это выступление, вот, которое никоим образом не отражало вообще никакой сути России, вот, и она что-то там прыгала, бегала, что-то там про русскую женщину она там пела. Ну, я не помню, омерзительное какое-то было выступление, и, собственно, этим эта манижа и запомнилась. И тогда еще все говорили, а почему, в принципе, такая песня представляет Россию, хоть даже и на этом помоечном конкурсе Евровидения, и как бы что она, эта песня, несет, и почему она якобы нас каким-то образом представляет на этом, с позволения сказать, конкурсе. Ну, ответов мы тогда не получили, нам просто сказали, что мы идиоты, и мы ничего не понимаем в искусстве, и а это вот потрясающий какой-то номер, а мы все не понимаем, какая эта манижа талантливая. Сейчас эта манижа начинает рассказывать о том, что, значит, граждане Таджикистана, они сейчас будут страдать, вот, и перед ней Пугачева извиняется. Я вообще не понял, в чем смысл происходящего, что это значит все, и почему граждане Таджикистана сейчас должны страдать внезапно из-за того, что несколько там, граждан Таджикистана стали террористами, да, что все остальные, что ли, граждане Таджикистана стали террористами или что, или у кого нужно извинения попросить в связи с этим. Кстати, маленький момент, Алла Пугачева извинений у народа России не просила, обратите внимание, а народ России, он в том числе состоит из таджиков. У нас есть в нашем многонациональном народе русские, у нас есть таджики, у нас есть узбеки, у нас есть казахи. У нас много кто есть, у нас многонациональная страна. И вот конкретно перед народом России Алла Борисовна извиняться не собирается. Хотя интереснейшим образом, может быть, ей кто-то доложит, для нее, может быть, это будет открытие. У нас тоже есть люди, национальность которых идентифицируется как таджик. И эти люди живут прекрасно, и все у них получается, они просто не террористы. Вот и все. Но вот как-то вот удивительным образом у бывшей когда-то знаменитой певицы в России Пугачевой вот какие-то происходят в голове странные вещи, которые ее подталкивают к каким-то странным действиям, и она не пойми, кого поддерживает, не пойми в чем, и непонятно, в чем заключается суть ее заявлений. Что лишний раз подтверждает одну формулу, заключается она в следующем: не сотвори себе кумира. В определенный момент из Пугачевой сотворили кумира, вот, и всем показалось, что если она занимает такое серьезное место, такое основательное, да, в нашем шоу-бизнесе, что она может быть умный какой-то человек, или она как-то особо тонко мыслит, или, может быть, она там больше остальных знает, понимает и чувствует. Ну вот, а на практике оказалось следующее. Дутая фигура, которая, в общем-то, проявила себя уже не раз, как человек, совершенно дезактуализированный и ничего не понимающий, в принципе, в России. Ну, просто не понимающий. Получается, что она, наверное, жила в каком-то своем постоянном вот этом вот звездном пузыре, из которого она так и не смогла выбраться. Почему их не лишают званий? Народный, заслуженный и так далее. Они же за это деньги хорошие получают. И на этом, и на них там живут, пишет Алексей. Но я не думаю, что они живут на деньги, которые они получают за звание народный заслуженный артист. Но, тем не менее, я считаю, что лишать таких званий, наверное, было бы правильно, Алексей. Что ей не хватает? Денег там жить, приехала и воду мутит, пишет Денис. Жириновский давно раскусил Пугачеву, пишет М. Ну, кстати, знаменитая полемика, когда на одной из программ Жириновский стоял напротив Прохорова, если я не ошибаюсь, и вот они там полемизировали в стане Прохорова, в виде там поддержки была Пугачева. И вот когда они полемизировали, тогда все опять скатилось в то, что Жириновский не умеет общаться с женщинами, и он там некультурный человек, и накричал на примадонну российской эстрады. Но если отсечь вот эти вот базарные нотки, да, и интерес к склокам, и посмотреть, что из них кто говорил с точки зрения идеологии. Получается, что Жириновский умный, образованный человек, а Пугачева совершенно не ориентирующаяся в информации на тот момент человек. И я так понимаю, что она тогда не ориентировалась. Я думаю, что она слабо ориентировалась в те времена, когда у нас были военные действия на Северном Кавказе, поэтому те, кто вспоминает ее цитаты тех времен и ее заявления тех времен, в общем-то, иногда, ну, знаете, удивляешься, а как мы этого раньше не замечали? Вот кто вспоминает, что она говорила во времена, когда были военные действия на Северном Кавказе. То есть надо сказать, что человек последовательно был дезактуализирован и последовательно не понимал, что происходит. И она вот из года в год фактически просто шла по этому пути неадеквата абсолютного информационного. И она в нем и осталась. Но другое дело, что сейчас это стало очевидным. А почему-то раньше, видимо, это было как-то вот неочевидно. Почему? Ну, это можно сейчас предполагать, гадать, думать. Но вот, тем не менее, это так. Я родился и до 2007 года жил в Душанбе, хоть и не таджик, и знаю бесчисленное количество достойных и приносящих пользу России таджиков, пишет Борисыч. Да, Жириновский тогда все правильно сказал и про то, что сбежит она при первой же возможности, пишет Ярослав. Ну вот видите, то есть есть такая проблема конкретно с Жириновским, поскольку он был человеком эпатирующим, для некоторых, кроме эпатажа, ничего не было заметно в его словах, и люди не могли вычленить оттуда смыслы. Но если отбрасывать эпатаж в сторону и смотреть на смыслы, то получается, что они у Жириновского есть. А вот если у Пугачевой отбросить эпатаж и посмотреть на смыслы, то получается, что смысла у Пугачевой никакого нет. То есть она эпатировала, безусловно, всегда, но при этом она не обладала вот этой фундаментальной базой знаний. То есть она фантик. А Жириновский эпатировал, но при этом он обладал фундаментом, который он, собственно говоря, использовал в полемике. И, в общем-то, если бы он использовал немножко, может быть, другой образ, да, ну, так скажем, в публичных выступлениях, лучше бы до людей доходило. Вообще, что он конкретно говорил? Не как он говорил, а что он говорил. Пугачёва террористов Норд-Оста оправдывала, пишет Валерий. Да, как выясняется по итогу. Просто все это как-то, может быть, тогда не заметили или не узнали, или не обратили на это внимания, или тогда, может быть, времена были такие, что это считалось мнением. Но теперь мы видим, что по совокупности факторов Пугачёва всегда была вражески настроена по отношению к государству российскому. Ну, и при этом она совершенно не понимала, что она говорит, и она совершенно не ориентировалась в тех пространствах, в которые она лезла, в силу того, что у нее нет базовых знаний, просто в них и все. Один из клиентов в соцсети написал, пишет Александр, что после теракта люди наконец-то задумались над тем, что Израиль постоянно подвергает атакам террористов, пришлось йеменский флаг выставить в ответ. Не понял я вас, Александр, что вы имеете в виду. У нас немало случаев в последнее время, когда вскрываются коррупционные схемы по покупке гражданства. Где посадки, где отзывы незаконного получения гражданства, пишет Максим Ляпин. Надо внимательнее следить за этим, Максим, и, наверное, вы получать будете ответы, где эти посадки и все остальное. Обратите внимание, что сейчас вообще начались очень серьезные движения в сфере, так скажем, наказания за коррупционную деятельность разнообразных структур на очень высоком уровне. Вчера даже Пескова по этому поводу спросили, а говорит, а что это так, это вот вдруг с коррупцией стали сильно бороться? На что Песков сказал, не вдруг, а это каждодневная, сложная, постоянная работа, которая ведется на протяжении очень долгого времени. Но тут вы можете как бы в оценках с Песковым не сходиться. Может быть, вы скажете, да нет, раньше все-таки так масштабно не было. Но это не имеет большого значения, имеет значение то, что эта работа проводится прямо сейчас, и вы это видели. Она всегда хорошо ориентировалась в том, где выгодно пригреться, пишет Борисыч. Я всегда голосовал за Жириновского, а как Пугачева оправдывала тех террористов? Не знала, пишет Наталья. Ну вот обратите внимание на эту тему, проштудируйте в интернете, вы легко все найдете. Для себя решил, ни Пугачева, ни Гребенщикова и других талантов больше не покупаю, ни на виниле, ни в цифре, принципиально пиратствую, пишет Юрий Р. Зазрешься тут, когда тебе все руки целуют, пишет Серг. Ну, конечно, конечно. Это те самые медные трубы, испытания которыми проходят единицы. Даже огонь и вода не так ужасны и так страшны для того, чтобы... ну, человек это преодолевает. А вот медные трубы преодолевают вообще практически... Ну, и практически никто их и не может преодолеть. То есть происходят некие изменения, да, на каком-то глубоком таком психологическом уровне, когда человек начинает верить в то, что он особенный какой-то, и, вероятно, вот он имеет право говорить все, что ему в голову придет, даже несмотря на то, что он в вопросе абсолютно не разбирается. Пугачева не прошла испытания, хотя время было, пишет 506-й. Феномен Пугачевой объясняется просто. Весь ее капитал на Западе, если она обронит что-то не то, она лишится всего, пишет Хмурый. Ну, значит, вот ее цена. Сколько бы у нее там не было денег, вот эти деньги, это и есть ее цена. Цена ее слов, цена ее, как бы сказать, авторитета и так далее. Значит, у нее есть цена. Значит, она покупается и продается. Наверное, задорого, очень дорого. Так дорого, что нам и не снилось всем. Но, тем не менее, продается и покупается. Понимаете? А это значит, что этот человек не принципиальный. Ну, если исходить из тех слов, которые вы говорите, если они правдивы. 9.30 новости. Девять часов 36 минут, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот некоторые слушатели говорят, а все-таки что это за, когда это Алла Пугачева оправдывала террористов в момент Норд-Оста? Знаете, я нашел вам это видео, раз вас, действительно интересует, я понимаю, почему вас оно интересует, сейчас вы услышите и увидите его, те, кто сможет увидеть, увидит, кто слушает, просто там тот послушает. Давайте включим его, и, собственно, там всего минутка.
И поэтому мы еще, так сказать, и не играем эти спектакли, чтобы тоже, так сказать, выразить свой протест против этой непонятной, какой-то грязно пахнущей войны, где страдают, в общем-то, обе стороны, и чеченская, и русская сторона. И когда говорят, пока люди эти не стреляют, заложников, пока они их еще не расстреляли, дай бог, они этого не сделают, то к ним еще можно относиться как к людям, которые какой-то в отчаянной попытке хотят донести, привлечь интерес и внимание к своим, так сказать, политическим убеждениям, своим требованиям, до тех пор, пока они, заложники, живы. Если они начинают стрелять в этих заложников, то они превращаются в убийц.
Ну, видите как, это в тот момент, когда еще не было принято решение, об уничтожении этих террористов. Она говорит, что к ним можно относиться, к тем, кто как-то борется, пытаются донести или еще что подобное. То есть это Алла Пугачева говорит о террористах, которые в тот момент захватили здание на Дубровке. Вот. Те, кто захватил здание с людьми, которые пришли на Норд-Ост. Вот. Все. Это 2002 год. То есть факт захвата ее никак не смущает, пишет 506-й? Нет, никак не смущает. Это 2002 год, Алла Пугачева. К слову сказать, она сходила, пообщалась с террористами. А потом вышла и сказала, что можешь понять. И дурно пахнущая война и так далее. То есть наша борьба с международным терроризмом на территории Северного Кавказа, это дурно пахнущая война, оказывается. Вот так. Вот это Алла Пугачева, 2002 год, простите, не 22, 2002 год. Просто бредит, пишет Марина. Бредит, не бредит, она это говорила, на камеру. Поэтому что мы удивляемся-то сейчас? Есть ли смысл какой-то удивляться? Прошло с тех пор 20 лет, когда началась специальная военная операция, она началась в 22 году, а прошло 20 лет. И за эти 20 лет Пугачева просто не изменилась, она как была, такой и осталась. Я совсем не понял, зачем ей Песков руки целовал в последнее пришествие в Россию, пишет Газярусь. Да никто этого не понял, если честно. Не знаю, понял ли сам господин Песков. Началась же вроде как процедура признания Пугачева иноагентом. Что-то слухи ходят, но официально я такой информации не видел. А кого интересует мнение выжившей из ума старухи, пишет Аркан. Подождите, в 2002 году она еще не была. Вроде как старухой, как вы говорите, да? Мне было 12, в детстве много мимо из жизни страны проходило. Спасибо, первый раз это услышал, пишет Андрей Володяев. Андрей, да я тоже с этим знакомлюсь фактически впервые, да? Когда вдруг такие вещи выясняются. Интересный ответ написала Алена Водонаева, экс-участник ТОМ-2, на обращение Маниже, пишет Альберт. Не видел. Не понимаю, зачем ее мнение спрашивали, пишет Мельник Елизавета. Потому что она была авторитетом. Потому что этот авторитет был, его подпитывали, этот авторитет, на протяжении достаточно долгого времени. Потом, я вам так скажу, были журналисты на тот момент именитые, авторитет которых тоже был очень высок, которые оправдывали действия террористов. Многие из этих журналистов создавали книги на основе этого всего. Эти книги потом на факультетах журналистики подавались студентам-журналистам как образцы независимой журналистики и так далее, через запятую. Вы можете посмотреть, собственно, чем занималась Политковская. Вы можете потом также, я не знаю, сможете ли вы найти комментарии там того же самого Сергея Доренко относительно Политковской, может быть, не сможете найти, то есть, который признавал ее безусловный талант, но при этом говорил, что она враг. Она враг, и это объективно так. Пугачева оттуда же, и, в общем-то, ничего нового. Все ее заслуги в том, что она умела петь чуть лучше большинства из нас, пишет Смит. Много кто умел петь чуть больше, чуть лучше, чем мы, да? И много кто умеет это делать. Другое дело, что создавалось определенное... создавался определенный такой статус, да, ореол чего-то такого, особо какого-то умного человека, какого-то гуманного человека, какого-то человека с большим авторитетом. Ну, то есть вот этот авторитет, он искусственно раздувался. И действительно раздулся до таких масштабов, что даже когда вот Пугачева там сначала специальная военная операция совершенно уже стала творить какие-то странные вещи и заявлять, а уж ее муж и тому подобное, ну, еще больше, вот, все равно большая часть нашего общества в некотором смысле как бы боялась, что ли, сказать правду. У Пугачевой. Ну, просто боялась, потому что как ты скажешь, как ты попрешь против такого авторитета, да? Кто ты есть, чтобы против такого авторитета что-то вообще говорить? Ты же пыль под копытами коней этого авторитетного человека. Ну, вы видите, что авторитет — вещь, которая может быть поддержана и усилена в определенный момент, а может быть растоптана. И, собственно говоря, Пугачева — это тот человек, который свой авторитет растоптал. Пугачева не просто авторитет, она достояние России была, пишет Наталья. Ну, конечно, ну, поет Пугачева, после этого президент обращается с новогодним обращением, а потом продолжает петь Пугачева. Ну, примерно так был устроен наш мир информационный, в котором мы жили. Вот. Больше похоже на мафию, а не на авторитет, пишет Наталья. Как мне кажется, что из них хотели воспитать элиту новой России, которые будут лидерами и голосом России, но, как оказалось, поставили не на ту лошадь, пишет Ярослав. Фактически, не просто хотели воспитать элиту новой России, которые будут лидерами, а воспитали, и они стали эти голосами. Вы посмотрите даже на тот же самый, ну, я не хочу атаковать коллег, но тем не менее, посмотрите на некоторых людей, которые там работали на Первом канале. Иван Ургант с его непонятным поведением, хотя он находится в России, но тем не менее в начале специальной военной операции его поведение было совершенно непонятным, да? Или было наоборот, оно понятным и неприемлемым. Галкин работал на Первом канале, посмотрите, что он заявляет. Есть более там хитрые у них коллеги, которые ничего вроде бы не заявляют, но при этом все их действия как бы показывают нам, что они, ну, мягко говоря, не любят Россию, мягко говоря. Вот. И много чего еще интересного. То есть люди эти были на высоких местах, вот на этой социальной, высокое место занимали на этой социальной лестнице, и это место было настолько насижено, да, и занято ими, что там пытаться прорваться по этой социальной лестнице было просто невозможно, потому что эти чугунные зады, они загораживали небо, это бесполезно, пробиться было невозможно. Все было очень грамотно в этом смысле, расставлено там, где нужно. И, собственно говоря, если бы не специальная военная операция, скорее всего, это так бы и продолжалось. И если можно говорить о так скажем, не основных, но косвенных, да, вещах, которые произошли с моментом, с началом специальной военной операции, вот косвенных вещах, которые, в общем-то, получается теперь, можно оценить как положительные. Вот, это и покидание этими людьми информационного пространства России и освобождение мест для других людей, вот, которые по-настоящему любят свою родину, понимают, что такое поддерживать защитников родины и так далее. То есть как-то вот произошло это в определенный момент, что они сами освободили эти места. Выковырить их оттуда было невозможно. Но уж раз они сами оттуда себя сняли и куда-то решили удалиться, то и, собственно говоря, назад их уже никто не ждет, и слава богу. О какой элите речь? Алло, они же все суть продажные и так далее в известном смысле, пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый, ну вы мне не пишите, пожалуйста, таких слов, как алло, потому что создается впечатление, что вы как бы разговариваете немного не в том тоне, в котором вообще принято разговаривать среди людей, если они уважают друг друга, да? Что касается сути вашего разговора, вашего заявления, да, безусловно, если вы спросите меня, я к артистам отношусь как к артистам, я не отношусь к ним как к людям, которые рождают смыслы, вот, и там строят государственную политику и так далее. То есть у меня как раз этого перекоса в голове никогда не было и не будет. Но мы говорим о том, что есть много-много-много людей, да, это десятки миллионов людей, которые воспринимают информационное пространство немного иначе, не так, как воспринимают это информационное пространство, например, профессионалы, которые, в общем-то, работают в этой сфере, да, и для них это важно, чтобы певец, он что-то говорил, чтобы певец куда-то их вел, каким-то образом давал им, ну, так скажем, направление, да, движение их мыслей и так далее. Они действительно любят артистов, они действительно слушают артистов, не только их песни, но и разнообразные интервью, заявления, и относятся к этому очень серьезно. И, исходя из того, что говорят артисты, могут строить и свои взгляды на жизнь. Поэтому, собственно, есть такое определение, как лидеры общественного мнения. Ломы их еще называют, да? Это люди, которые, как бы сказать, значимость слов которых высока в обществе, несмотря на то, что, возможно, те слова, которые они говорят, ну, так сказать, не основаны на каком-то глубоком знании предмета со стороны этих говорящих людей. Но, тем не менее, это так. Тем не менее, это так. И это вот медийная сфера. Она достаточно сложная. С одной стороны, я-то с вами, в общем, согласен, и я прекрасно понимаю, что, ну, нет смысла Пугачева спрашивать о том, как нашей армии воевать, и что делать, и как строить государственную политику. Этот человек никогда в этом не разбирался и не будет разбираться. Если бы Аллу Пугачеву поставить управлять каким-то государством, этого государства не станет, да? Ну, вопрос, сколько времени на это потребуется, но его не станет просто, оно исчезнет с карты, это государство, это очевидно. Но при этом надо понимать, что многие люди, они ориентируются на то, что говорят так называемые звезды. И можно, конечно, строить общество, в котором как бы звезд не будет, но, как показывает практика, все равно появляются какие-то вот, так скажем, в кавычках, звезды, на мнение которых ориентируются, несмотря на то, что, может быть, эти звезды не очень хорошо разбираются в тех или иных вопросах. Поэтому нужно внимательно подходить к тому, кого вы и куда, и как продвигаете, чей миф вы раздуваете, а чей вы, так скажем, какому мифу вы не потворствуете. Получилось, что в 90-е годы были раздуты мифы людей, которые, ну так скажем, характеризуются, в общем, как антигосударственные люди. Люди, настроенные на разрушение государства. Может быть, даже не потому, что они это понимают, а как раз-таки потому, что они этого не понимают. И поэтому они могут говорить какие-нибудь странные вещи из разряда «а что это за странная война?» или «а что такое? Все же было нормально». Ну, естественно, если ты не находишься в предмете, и ты не знаешь, как людей в Донбассе убивали годами, ты можешь в 22-м году внезапно проснуться в феврале и задаться вопросом «а что такое началось?». Ну, потому что ты не знаешь, как продвигалась НАТО на восток, потому что ты не знаешь о таких вещах, которые происходили на протяжении десятилетий, а то и столетий между нами и там, западными разными государствами. Ну, ты этого не знаешь, у тебя не хватает понимания. Но ты зато обладаешь очень серьезной большой аудиторией, на которую ты начинаешь что-то говорить, что-то основанное на твоих эмоциях. А эмоции, как известно, вещь такая, знаете, нерациональная. Ну, то есть знаний нет, эмоций много. Вот и люди эмоционируют. Вчера слушала свежее интервью со Светлаковым, чуть со стула не упала, когда вспомнили Доренко, пишет Наталья. Светлаков? Ну, ты, если пел 50 лет, что можно знать, пишет 506-й. Они в 90-е тусовались красиво и сытно, устрицы из Парижа на самолете им привозили, пишет Денис. Да, я думаю, что и сейчас есть возможность у людей, которые, ну, так скажем, находятся наверху этой такой пищевой цепочки или там пирамиды некой социальной, все получать, все, что они хотят, и тусоваться, и более того, той же самой Пугачевой, если бы она оставалась на территории Российской Федерации и всякие глупости не говорила, все было бы нормально. И Галкин бы продолжал вести программы на Первом канале, там, не знаю, с детьми у него какая-то там программа была, еще что-то. И Ургант бы себя прекрасно чувствовал, все было бы хорошо. Ну вот, вопрос-то в том, что они стали вдруг борцами большими за что, только непонятно, да? Да, Светлаков Сергей был в Кроксе как раз, пишет Наталья. Рекомендую к прочтению Юлиана Семенова «Третья карта» про работу Запада с укронацистами. Столько времени прошло, а ничего не изменилось, пишет Наталья. «Псы Вавилона», пишет Шотфайр. А мне, как певице, всегда больше нравились Толкунова и Ротару, а Пугачева не нравилось, пишет Игорь Маслов. Но если вы послушаете, что сейчас говорит Ротару, у вас волосы дыбом станут, потому что Ротару в определенный момент вообще превратилась в бандеровку. Если вы послушаете, как и что сейчас говорит еще одна подруга Аллы Пугачевой, Лайма Вайкуле, если вы вспомните, что она говорит, то у вас тоже волосы станут дыбом, потому что вы очевиднейшим образом увидите в ней прибалтийскую нацистку, которая будет говорить, что надо памятники Пушкину сносить, потому что Пушкин не писал на латышском. Ну и много таких разных вещей из разряда «мы кормили Советский Союз» и всякое такое через запятую. Вы увидите, что эти люди вот, не те, за кого вы их принимали, вот, потому что вы судили о них по их песням, которые им писали. Вот. Не сами же они писали эти песни. Им писали хорошие тексты, им писали хорошие песни, им создавали сценический образ, в который вы влюблялись, и вам казалось, что эти люди такие есть. Это примерно как смотреть на какого-нибудь актера, который играет героя-боевика, а на самом деле никогда героем не был, но тем не менее в боевиках он весь герой. Ну вот, например, Смолянинов, предатель России, вот, который рассказывал, что он хочет вступить в ВСУ и все такое. И еще он рассказывал, что у президента России какой-то особый парфюм, как в фильме «Парфюмер», который заставил его, Смолянинова, когда он был на встрече с президентом, все забыть и все такое. Ну, то есть человек, очевиднейшим образом, очень слабый интеллектуально. Вот. Так он сколько героев разных сыграл у нас. И в «Девятой роте» он играл, и все мы смотрели, и там плакали, и всякое такое, и переживали, и думали, что он вот и есть такой вот весь наш, и он и сам по себе герой. А в итоге что? А в итоге вот то, что мы видим. Ну вот из последних, у кого заскоки происходят, кто считает, что там, начинает давать оценки советским актерам и говорит, что они были плохие актеры, ну и много чего смешного, это вот этот Никита Калагривый. Ну, очень хороший, в общем, актер, интересный, яркие образы у него, но там он в каком-то фильме даже играл там российского военнослужащего в Сирии, такого контрактника бравого и все такое, но суть не в этом, он там за коленку кусает где-то в кабаке работницу этого кабака, что-то руками размахивает, и потом сколько там, 7 суток дали или что такое, ну, то есть человек немножечко сходит с ума в какой-то момент. Хотя, если так посмотреть на его образы в кино, ну, свой пацан в доску абсолютно, и нет никаких сомнений, что он хороший парень, вроде бы. Даже если он негодяев играет, все равно кажется, что он хороший парень. Ну, а по итогу видим, что видим. Я уж не буду говорить о том, что там Панин тот же самый, помните, да, там разные роли у него были, и хорошие, и плохие роли были, ну, вот, а потом вы же видели, во что он превратился, и, собственно говоря, как он фактически... Ну, такой живой труп ходит по земле, да, гнилой абсолютно в моральном смысле, вот, и ничего, наверное, чувствует себя, наверное, нормально, хотя, ну, очевидно, человеку, как мне кажется, требуется помощь психологическая, очень серьезная, потому что, ну, в таких состояниях он пребывает, в которых, мне кажется, человек из которых не выходит уже самостоятельно и не спасается. В интернете дали погоняло Калагривому, пишет оператор комбайна, ну, не будем мы идти этой дорогой, с вами эти какие-то погоняло здесь говорить, зачем это нужно. Особенно группа ДДТ, никто не ожидал от такой патриотической группы, такое предательское свинство, пишет местный суетолог. Тоже прекрасный пример. А довелось ли обсудить ответ Симоньян журналисту BBC прямо четко и по существу, все как есть, отразило мое внутреннее ощущение относительно озлобленного Запада и его насаждаемой концепции мироустройства, пишет Борисович. Нет, мы это не обсуждали, но видео я это смотрел. Забавно, как значит, западный журналист пытается тут же не то что задать вопрос, а обвинить и заставить оправдываться, да, Симоньян, ну, она очень грамотно в этом смысле человек, и грамотно и четко ответила этому западному журналисту, что, мол, а вы вообще вопросы эти задаете, исходя из того, что как будто бы вы носитель правды, а может быть, вы вообще, мол, не носитель правды, может быть, нам вообще не очень-то приятно то, что вы говорите, и то, как вы смотрите на жизнь, и мы, может быть, вообще по-другому смотрим на жизнь, задумайтесь над этим. Вот. Советские актеры многие воевали, не прячась за бронью. Смирнов, Никулин, Смоктуновский, Герд и прочие, пишет Лис Хитрый. У нас любят оттоптаться на знаменитостях. Ну, укусил за коленку, извинился. Заведи с ним доброе знакомство, авось личная жизнь наладится, пишет Елена В. Елена В, тут дело какое. Все по-разному, конечно, оценивают поведение знаменитостей в отношении себя. И некоторые, наверное, если какой-то знаменитый человек укусит их за коленку, даже будут считать, что это какое-то невероятное счастье, и нужно заводить знакомства и предлагать себя для определенного рода услуг. Но есть люди, у которых есть самоуважение, и они к этому относятся следующим образом. Кем бы ты ни был, каким бы ты знаменитым ни был, как бы ты ни почувствовал себя звездой, я имею свое пространство личное, которое ты не имеешь права нарушать, и ты не имеешь права в это пространство, так скажем, заходить. То есть есть определенные красные линии, за которые заходить запрещено, несмотря на то, кем бы ты там ни был. Знаменитый ты там, незнаменитый, богатый или небогатый. Иначе, знаете, можно дойти до того, что какой-нибудь знаменитый и богатый человек кого-нибудь изнасилует, а эта жертва насилия должна будет с радостью сообщить о том, что ее насиловал не кто-либо, а какой-то очень знаменитый человек, и она этому рада. Ну, вы понимаете, да? То есть логика очень здесь простая. Женщина совершенно не обязана радоваться тому, что ее какой-то знаменитый там человек укусил, ударил, толкнул или еще что-то подобное. Вот. Некоторым такое внимание не нужно. И я думаю, что в большинстве своем людям нормальным такое внимание не нужно. И дружить в связи с этим, с таким подонком, никто не собирается. Если ты ведешь себя как подонок, ты будешь наказан как подонок. Если ты изменишь свое поведение, это очень хорошо, это правильно, это значит, что ты человек, который умеет как бы делать выводы из ситуации. Но вот так вот, знаете, тот подход, который вы предлагаете, он, на мой взгляд, абсолютно ужасен. Иначе получится как? Будет идти по там, дороге по где-то, я не знаю, ваша дочь, например, или ну, там, не знаю, мама, или чья-то там женщина, да, подруга чья-то, жена чья-то, и какой-нибудь знаменитый актер решит, что он может ее там пощупать за попу, или там за грудь схватить, или как-то толкнуть. Ну, я вам могу сказать так, я бы, как бы, исходя из того... Если бы я такое увидел, я бы действовал по отношению к этому человеку, как бы, несмотря на то, актер он там или не актер. Мне даже показалось, что там по отношению к Никите достаточно мягко себя повели люди, находившиеся в этом баре, потому что они могли, наверное, осуществить куда более жесткое физическое воздействие в определенный момент, когда он там прыгал, руками махал, и одному человеку даже там... ну, как сейчас говорят в интернете, чапалах, но я так скажу, пощечину залепил. Ну, какое он право на это имеет? Никакого права он на это не имеет. Это совершенно неадекватное поведение, и как бы чем оно должно быть обосновано? Тем, что он знаменит? Ну, как бы, хорошо, радуйся этому, прекрасно. Значит, у тебя есть фанаты, значит, есть люди, которые готовы, там, может быть, даже и битыми быть тобой. Ну, так и напиши где-нибудь себя в соцсетях. Вы знаете, там, страсть испытываю к тому, чтобы кусать женщин за коленки. Кто-нибудь готов предоставить мне коленки? Я уверен, что там будут сотни тысяч всяких разных женщин, ну, может быть, десятки тысяч женщин, которые скажут, Никита, грызи мои коленки хоть всю жизнь. Но для этого надо, как бы, чтобы было обоюдное согласие на это все. А если его нет, то извините. Извините. Это уже, получается... применение физической силы к человеку, который не давал тебе разрешения на применение этой физической силы. Это, получается, насилие. Правильно? А, вот. Проще нельзя сказать? Набил бы морду, например, пишет не москвич. Нет, я не люблю простые формулировки в этом смысле, потому что вот эти громкие заявления, они никому не нужны. Вот. И набил бы морду, знаете, это тоже... неправильный подход, на мой взгляд, он как бы молодежный, недостаточно зрелый. Зрелый подход заключается в том, чтобы, так скажем, наказать преступника, а не в том, чтобы кому-то бить морду. Ну, так вот, если мягко, да, и понятно. Вот. Ну, простить его может чуть-чуть, пишет 506-й. Да это не нам выбирать, мы-то на него и не обижались, чтобы нам его прощать. Понимаете, если человек делает другому человеку плохо, то вопрос именно к тому человеку, которому сделали плохо, готов он простить или нет. А мы-то что? Мы тут вообще ни при чем. Мы просто смотрим за этой ситуацией извне и говорим, слушайте, неадекватное поведение. Вот если бы такое поведение было по отношению к какому-то моей жене или кому-то еще, я бы там то-то, то-то сделал. Все, не более того. Но это не наша жена, там, не наши знакомые. Это женщина, у которой есть свой мужчина, там, да, свои знакомые, которые, соответственно, сообразно, там, как они считают нужным, действовали. И они решают, прощать или не прощать. А мы-то тут при чем? Мы здесь ни при чем. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.